11 занятие, и мы начинаем цикл. Я не знаю, большой он будет или маленький, это непредсказуемо. Посмотрим. Мы находимся в Геморе Йома на 28-м листе, на второй странице. Человек живет, и у него своя повседневность. Одна повседневность, другая, другая. Общая что-то повседневность. Дальше он может, предположим, взять книгу в руки. Кстати, вот я подготовил бумажки и ручки, это будет сегодня вычисление. Можно вооружиться и считать. Значит, можем взять книгу в руки и уходишь в сторону от своей повседневности. Читаешь, как женщина бросилась под поезд. В своей жизни такого нет, уход от повседневности. Но это уж не такой большой уход. Почему? Потому что автор книги, у него то же самое измерение, что у читателя. Значит, Гемора нам позволит в этом цикле уйти не просто от повседневности, а в другое измерение, глотнуть воздуха, которым мы не дышим. Это вот свойство Гемора, если ее правильно изучаешь. Так Гемора. Сказал Рав Хаам бар Ханина: издавна, с давних дней наших отцов не отодвигалась Ешива от них. И он говорит, что издавна предки сидели в Ешиве. Были в Мицраим, Ешива с ними, и приводит пасук в подтверждение. Пасук, который говорит о том, что Всевышний сказал Моше Рабейну: собери старцев и, значит, вот, скажи им то-то, то-то, то-то. Собери старцев, это значит, что они сидят в Ешиве. А Гемора интерпретирует. Дальше. Бемидбар, в пустыне. Ешива не отодвигалась от них, как сказано. И идет тоже пасук, Моше Рабейну было сказано: собери 70 старцев, закейним старцев. Ну, раз так, значит, они сидели в Ешиве. Авраам Авину. Зокон, закейн, он старец. И сидел в Ешиве, и появится пасук про то, как он сидел в Ешиве. Сказано, ну, мы разберем потом этот пасук. Видим, что здесь раз закейн старец, или закейнем старцы, значит, сидит в Ешиве. Дальше. Ицхак Авину. Закейн, он старец, и сидит в Ешиве, и приводится другой пасук. Яков Авину, то же самое, закейн. Старец, значит, свет решили. Ну, мы сейчас будем изучать эту Гемору. Что значит изучать Гемору? Первое, надо поставить себя в позицию изучающего. Я не знаю. Я прочел текст, мне надо его изучать. А у меня есть какие-то интуитивные представления. А видимо, Гемора поглубже, чем мои интуитивные представления. Первое, с чего начинается изучение, я изучающий. Я не знаю, хочу узнать. Вот с этой позиции мы будем изучать это. Первое. Ну вот приводится пасук из Шмот, 3-й перек, 16-й пасук, где говорится: Моше Рабейну, собери старцев, скажи им, что я явился тебе, Бог Авраам, Ицхак, Яков и так далее. Надо было собрать старцев. Старцы здесь ключевое понятие. По какой-то причине Гемора считает, раз старец, значит, сидит в Ешиве. Но это странно, я изучающий не понимаю. Стариков много. Но здесь выглядят какие-то специальные, которые сидят в Ешиве. В чем критерий? О ком говорит пасук? Собери старцев. Значит, не всех, ясно, что не всех. Каких-то избранных людей. И каков критерий этой избранности? Я так понимаю, что они, по-видимому, были мудрецы. И люди, как бы, видные, достойные, на виду, заслужили эту позицию старейшин. Своим местом в народе, своим поведением. Их не выбирали, не голосовали на выборах за них. Но все по-другому шло. Это интуитивное представление о том, что говорит пасук. Мы читали этот пасук 230 раз. И вот это нас вполне устраивало. Но гемор говорит по-другому. Критерий совсем другой. Они сидят в ешиве. Все. Это критерий для старцев. Ну, это надо, значит, понять, что за этим стоит. И вообще странно, они сидят в ешиве. А что в ешиве изучают Тору? Что еще там делают? Они были в Мицрае, египцы. Тора была дана на Синае. Что они изучали? Проблема. Это первая проблема реальная, которую мы здесь имеем. Что люди изучали? Ну, Тора, она вообще существовала до сотворения мира, как известно. Мидраш Раба начинается это утверждение, что Всевышний смотрел в Тору и творил. Чертежам Торы. Вот он сотворил мироздание. В этом мироздании был каркас, поверхность, которой мы радуемся, которой рыбы, птицы, облака, все что угодно. Картину можно так нарисовать. Творение сочиняется. Поехать съедет. Но это каркас, это внешняя часть творения. На самом деле здесь то, что внутри, оно и есть суть творения. Так как с человеком. Есть каркас, то, что видимо, а вот есть внутренний мир, и там еще много этажей. Нефеш, рух, нешама, много всего. Вот это главное в человеке. Так и в творении. Творение было создано по Торе, и ну, Тора была частью творения еще и до Синая. Нельзя представить себе творение без души. Человек нельзя представить живущим без души. Тора – это душа всего. Что она была? Что было что изучать? Была до Синая, в творении, значит, было что изучать в этой ешиве. А что произошло на Синае? Если она уже была, эта Тора. Всевышний дал Тору народу в той форме, в которой ее можно уже абсорбировать в себя. Законы и учения. Мицвот и изучение Торы. Это было оно всему народу, каждому. Каждый, кто хотел, он мог выполнять мицвот и изучать на своем уровне. Тора, она имеет разный уровень, любого она удовлетворит. Еще останется. Вот это было на Синае. До Синая, мы видим, они сидели в ешиве, изучали Тору. Значит, Тора была в творении, но в другой форме. Она не была дана народу. Но избранная группа могла ее постигать. Вот эта избранная группа, она и есть кейнем старца. Это Гемор имеет в виду. Ну, теперь насчет общей концепции. И возникает вопрос, а в чем был предмет изучения? Что они, собственно, изучали? Тору изучали. Ну, а где предмет? Что конкретно изучали? Очень интересно. Ну, давайте небольшой экскурс в историю сделаем. Вавилонская башня. Мильгаль. Много занятий. На многих занятиях мы про нее говорили с разных сторон. И матрия там была 77, очень интересная. И в чем там была суть? Значит, Мидраш говорит, они захотели устроить войну с Творцом Мироздания. Как? Они построили город, башню, главой до небес. И суть была в том, что они хотели построить аналог Мироздания, но со стороны Ситрах, с негативной стороны. Это было их намерение. И они хотели тем самым, поскольку у них есть вот творение, только с той негативной стороны, дальше можно перетягивать живую силу от творения на ту сторону, на свою сторону, в этот город и в эту башню. И все, и они властили на творение. Они знали, как говорит Зоэр, имена Малохим, которые на правой стороне своей кидуши. И имели возможность загонять их в клипот. И теперь эти клипот получали жизненную силу. Вот этот город, эта башня, они имели жизненную силу уже. Это творение, которое может функционировать само по себе без Творца. Что он управляет творением через Малохим, через ангелов. Возьмем ангел себе, от него отнимем, и нанесем, выгоним его из творения. А он так сделал, что мы это можем сделать. Он дал человеку такую возможность, что он может это сделать. Зовут главный архитектор этой башни, Илиша. Не наш Илиш, который через Ай на конце, а через Хей, от Йофет пошел. он в этом разбирался, он влас в этом. Это была идея перетянуть кедуша на левую сторону и управляться. Мы видим, что, значит, было что изучать, это все надо понимать, как устроено творение. Ситуация творения идентичное самому творению со знаком минус. Большая хохма у него была. И, возможно, у него были помощники тоже. И дальше надо знать правую сторону тоже. Малохим, имена их мы же не знаем. Мы сидим, мы изучаем Тору, мы не знаем имена несколько Малохим, а даже с именами к них не имеем никакого касательства. Михаил, Гавриил, все известно, но где они? А у них это была сила. Они могли добираться, у них большая хохма у него была. И что было, что изучать? Но это левая сторона. Что изучали эти закинем? Тоже, по-видимому, какую-то сторону творения, но уже не на той негативной стороне, а на позитивной. На стороне вот этой, на примере этой башни, мы видим, что там было что изучать. Можно было изучать творение. Они тоже изучали творение. Но с другой стороны, в чем была разница принципиальная? Потому что эти язычники, они знали эту правую сторону тоже. И добирались до нее, до Малохим. В чем разница? Мы подходим к вопросу, в чем был предмет изучения в этой ешиве. Ну, Гемора не сказала. С другой стороны, это нормальное явление. Мы читаем, Гемора не сказала. Но Гемора нас как бы имеет, это предмет изучения. Она дает материал, она дает скрытым образом указание на то, в чем суть этого материала. Надо просто забраться, и все. Так вот, здесь суть вот в чем. Гемора приводит к каждому случаю свой пасук из Хумаш. Этот пасук есть ключ к пониманию, в чем проявляется мудрость, это закейн, старец. В чем он? Из пасука мы видим его силу этого старца. То есть, иными словами, изучение, силу изучения, откуда она идет. Нет изучения. Поэтому мы сейчас будем анализировать псухим. Так? Так. Начнем по порядку. Начнем с праотцов. Цавра Марина. Пасук говорит, 24-й, первый пасук. Авраам закейн боба йомим. Дословно перевожу. Авраам, старец, бо пришел в дни. Яшем берах из Авраам бакоин. И Ашем благословил его всем. Вот здесь мы видим, Гемора привела этот пасук, потому что есть слово «закейн», «старец», значит, Гемора к решению, все. Это критерий. Попасть в Ешиву, значит, быть старцем. Проблема в том, почему Гемора привела именно этот пасук. Есть другой пасук, тоже про Авраам, что он старец. Перед этим написанный, Гемора читает Хумаш, пропускает тот пасук, идет в этот. Это есть причина. В чем причина? А вот указать суть, почему он закейн. Почему можно считать, что он в этой ешиве сидит? Вот этот пасук, а не другой, объясняет этот момент. Поэтому Гемора и привела этот пасук. Значит, давайте смотреть, разбираться. Читаем сначала. Авраам, закейн, старец, бо байомим. Пришел во дни. Значит, пришел во дни. Это обозначает. Кто-то понимает это или нет?
Нет,
не ясно. Пришел во дни. Поэзия Торы. Твоя поэзия. Отличие этой поэзии от той, к которой мы привыкли, которую мы enjoy, радуемся, то, что здесь поэзия другого измерения. Это не наше видение. Боба Йомим пришел во дни. Что это такое? Шел, шел, пришел в дни какие-то. Значит, есть другой пасук, похожий на этот, раньше написанный, который говорит «Авраам и Сара закейним баим байомим». Авраам и Сара, старенькие, пришли в дни. Тоже та же самая конструкция. Старые пришли в дни. Значит, Зор там поясняет, что это обозначает. Что это значит? Зор говорит так. Они в этот момент достигли того, что им было предназначено по их возрасту. Примерно такой смысл. Что это значит? Там речь идет о том, о рождении Ицхака. Значит, это событие из ряда вон выходящее для этой семьи и для нашего народа тоже. И, ну, ясно, что оно было заранее спланировано сверху. Даже случайно получилось. И было спланировано так, что ему должно быть 100 лет, а ей 90. Вот это событие, оно было уготовано для этого возраста. Дальше. То видите, из ряда вон выходящее, к нему надо быть готовым. Авраам и Сара в 30 и в 20 лет не были готовы к этому. В 50 и 40 не были готовы к этому. Не доросли до этого уровня еще. 70 и 60 тоже не доросли. Но они шли по жизни. Бо приходит, это путь жизненный. И вот они следовали по этому пути своему назначению. И таки к этому возрасту, 190, сумели дойти до этого возраста, когда им был подарен сын Ицхак. Это значит «бо байомим». Пришли в свои дни. Свои дни – это вот то, что по раскладу верхнему им было уготовлено в этом возрасте получить отца. Человек живет. Вот он еще родился, там, ясли, детский сад, школа, институт и так далее, и так далее. Идет по жизни. И может так случиться, что вот он действительно как-то идет, действительно, а не плывет по течению. И что-то внутри происходит. Вот он уже как-то поменялся, и в этот момент происходит с ним какое-то событие. И до этого оно не могло произойти с ним. Значит, он пришел в это событие. Он шел и пришел в это событие. Разница между тем, что говорится здесь в пасуке, тем, что вот в жизни может случиться, в том, что это событие было уготовано сверху изначально, по программе Творца. И он их вел, и они шли, и пришли. То, как это было приписано изначально. Значит, вот эта концепция жизни человека и его внутреннего мира и времени, она рассматривается у мудрецов, и в книге от «За завесы бытия» она изложена. Советую сделать, значит, прочесть эту книгу, разбитую на маленькие главки, 40-я главка и 41-я. Там написано про время человека, его годы жизни, одежду души, и душу, как это связано, все объяснено, опираясь на Аризаль. И вот, значит, если там прочесть эти две главки, то будет более понятно, что здесь, о чем здесь идет речь. Так, значит, мы теперь уже с этим пониманием из Зоэр, идем вот к этому нашему пасуку, что Авраам закейн бо байомим. Он тоже вошел в какой-то период своей жизни, новый уже. Вот он созрел для этого. Это дано через слово закейн, через постижение. Вот этот новый уровень Авраама как-то связан с постижением. Почему? Потому что сказано слово закейн. Значит, Ешива постигает. Что постигает? Пространство, творение. И это связано с тем, в какую точку он пришел, как раз вовремя, и что это за точка? Там было рождение Ицхака. А здесь что? А это начало главы, где он посылает Элиэзера привести жену для Ицхака, для сына. Там было рождение сына, а сейчас его женитьба. Специальный уровень, как мы видим из Хумаш, для Авраама Авину. До этого момента он не дошел еще до этого. Вот только в этот момент он созрел для того, чтобы какой-то новый коэх дать тому, что будет происходить от Ривки и Ицхак, от Ицхака и Ривки. Вот мы сейчас увидим, что это за коэх такой новый он получил, который не имел до этого. Ну, он обозначен в этом пасуке. Хумаш дан для изучения, а не для чтения. И поэтому, если мы здесь имеем вот эту идею, нам здесь и сказано, а что же он получил, до чего он дорос. Давайте смотреть. Значит, Авраам закейн бо байомим, виашем бейрах эс Авраам бакой. И Ашем благословил Авраама всем. Ну, как хорошо. Он все получил. Все. А что все? Что это все? Что он получил на самом деле? Все. Так не бывает. Ну, там скот, и там еще что-то, палатки. Это не все. Он все мироздание, что ли, получил? Навряд ли.
Все знания.
А?
Все знания.
Не слышал.
Все знания.
Он стал все знать, как творец, что ли?
Ну.
Бакол по отношению к знаниям я извиняюсь, неприемлемо. Я изучаю, далеко от того, что не сбоковал, все. Трупицку какую-то получил, каплю из моря. Нельзя сказать, Бакол по отношению, все в плане знания, это точно. Мы соберем всех мудрецов, это тоже не будет все. Вот вопрос, что он получил? Есть Мидраш, который говорит, что здесь имеется в виду Бакол. У Авраама была дочь, и имя ее Бакол. Дочь у него была. А Бакол – это ее имя. Люди читают Мидраш, они рады. Они теперь знают больше, чем сослуживцы. Понимаешь, что прямо написано, что у него Авраама, оказывается, еще дочь была. Мы знаем, вот у него был Ишмаэль, да, Исхак, а потом еще от этой Агар появились дети. И все, никаких там дочерей нет. А вот я прочел Мидраш, знаю, была дочь. И даже имя я знаю Бакол. Читаю дальше, следующий пасук. Но, значит, послушайте, значит, имя Бакол, имя человеку Бакол, все, таких имен нет. Нет таких имен. Есть Ривка, есть Сара, есть Лея, есть там, ну, разные имена есть, но имя Бакол нигде не встретится. Кроме Мидраша. Значит, надо понять, что здесь имеется в виду. У Авраама не было дочери. Не было. А Мидраш сказал, дочь была. В этом пасуку увидел дочь. Ну, а что Мидраш имеет в виду, если не было дочери? Значит, объяснение дается такое, это в Каболе дается. Объяснение Рива приводит ее, другие тоже. Значит, он опирается на следующее результат. Имя дочери Бакол. Сейчас информация о дочери. Имя – это информация человека. Имя Йона. Значит, это информация о ней. Имя Мойша – информация о нем. Имя дочери Бакол – значит, информация о ней. И что же за информация? Ну, все. Так, всеобъемлющее. Это одна информация об этой дочери. Но я видел, читаю гематрию этого слова. Бакол – это 52. Бет – это 2. Хаф – это 20, и лам – это 30. 52 в сумме. Это число известное. Мы берем имя Юткей Вавкей. Как оно произносится? Четыре уровня. И нижний – имя гематрию 52. Вот что получил Авраам. Вот это его дочь. А это шхина. Нижний уровень – это четверки, это корень творения, это шхина. Там, значит, корни, по цене к этой шхине, корни всех нашамот еврейских. Это он получил. Так его Ашем благословил, Берах. Значит, вот в этом надо разобраться. С одной, мы говорили так, что шхина, она как бы жена. Ее жену в Галут отправили, а здесь она как дочь выступает. Вот жена она или дочь, или оба вместе. Значит, и то на самом деле, как это работает. Большой сюда наверх, там в том верхнем пространстве существования Творца есть разные его области, разные его уровни. Их миллиард, а может и больше. Вот две очень важные области там, которые называются одна была Аба, а другая Има, отец и мать. Два его представления. Но раз отец и мать, у них есть дети, мальчик и девочка, он и она. То с этой точки зрения, вот эта шхина, она дочь, это она. А есть еще вот он, мальчик. Но мы сейчас про нее не говорим. С другой стороны, между собой, вот этот он и она, которые дети, они уже как муж и жена. Мы получаем, что шхина, это она с одной стороны как дочь, собственно, как жена идет. Теперь, значит, сказано, что Авраам, что Авраам, вот это его дочь. Что Мидраш имеет в виду? Как шхина может быть его дочерью? Шхина – дочь человека, подумается. Уж не может быть. А Мидраш сказал, что-то за этим стоит. Ну, давайте смотреть, значит, на этот пасук. Всевышний благословил Авраама, то есть он соединил его вот с этой шхиной, которая является корнем для корней нашамот Исраэл. Это вот здесь произошло. Он раньше тоже был соединен со шхиной. Но здесь другой уровень соединения. Корни нашамот появляются. Почему именно о них идет речь? Ведь просто сказано шхина. Здесь сказано слово «дочь». И вот в этом контексте. А что за контекст? А вот это соединение будет Ривка и Ицхак, и потом последующее поколение. Вот о чем идет речь. Идет речь о потомках Авраама, о его детях, нас с вами. Это вот дочери, сыновья, концепция потомков. Об этом здесь речь. И в то же время одновременно речь идет о шхине, которая корни нашамот тех, которые будут здесь. Эти два уровня соединились вместе в этом куске хумаш. С одной стороны, потомство земное здесь от Авраама, и с другой стороны, обеспечение этого потомства другим измерением. Там корни нашамот, и Авраам связан с этим тоже. Здесь получается его потомок. Дальше он получает вот душу откуда? А вот оттуда, от корня. И с тем корнем Авраам тоже связан, в этом посох он связан. Здесь получилось соединение, это его новый уровень. Увязать то, что будет происходить от него в плане потомков, это дочь потомок, с тем, что происходит за кадром, из другого измерения, нашамот. Эти два измерения, земное и вот то, которое сверху идет, уже не земное, они в этом эпизоде сходятся. Это вот Коэх Авраам, который он получил в этот момент. И понятно, почему это его дочь. Почему? Речь идет о его потомках. Поэтому мы смотрим эту шхину, которая корни для его потомков, как на дочь. Вот объяснение от Мидраш. Дочь родилась у Авраама. Заметьте, сказано Бейрах, Ашем Бейрах, он его благословил. А перед этим сказано, что Авраам закейн боба йомим. Он шел и пришел. Он пришел, подготовился к чему? А вот к тому, что будет, и в этот момент человек абсолютно не может сам получить то, к чему он пришел. Нужно давание сверху, подарок. Ашем Бейрах. Всевышний его дал, благословил, то есть дал ему вот эту силу. Он подготовил Бога Йомим, и дальше он получил подарок с неба. Какой? А вот мы выяснили, какой Коэх. Увязать земное потомство с его другим измерением. Это Коэх он получил. Он это получил, ну вот и мы теперь можем этим Коэх владеть, потому что мы от него пошли. В той или иной степени можем владеть. И вот это связано с тем, что он закейн, постижением. Его постижение было творение. Питалось от того, что он был связан со шхиной, с корнями нашамот. Это было силой его постижения. Вот тот Илиша, который строил эту башню, он этой силой не обладал. Он надел ангелами с правой стороны, с стороны Кедуша, тетрахры, устройством творения. Но вот этой частью творения он не знал. Ему не светило сидеть в этой ешиве, в которой был Авраам. Это ешива внутренняя, она связана так, с небом. Что-то про Авраама. Теперь другой пасук, про Ицхак уже. В какой ешиве он был? Это 27-й перек, первый пасук. Вахи и стала, ки закейн Ицхак, когда состарился Ицхак, опять состарился, значит, он, ему сразу говорит, он попал в ешиву. Раз сказал закейн, достижение, он сидит в ешиве. И дальше, значит, говорится о том, что вот помутнились глаза его, он не мог видеть хорошо и так далее. Это представление, он закейн и стал плохо видеть, глаза его помутнились. Про Яков, да, сказано, это же 48-й перек, 10-й пасук, сказано следующее. Бейней Исраил, Яков, ковду мизоукен, они отяжелились от старости. Подобрать слово старость, значит, он сидит в ешиве. Доказано. Проблема в том, что мы видим, не то, что проблема, а настораживает, что вот это слово старость для Ицхак и для Яков связано с плохим зрением. Они практически ослепли. Случайно это или нет? Для Авраама закейн попал в специальное место, выяснили, почему именно в это место Хумаш ставил, что он закейн там. Выяснили, о чем идет речь. Здесь слово закейн ставлено. Вот в эти псуким, которые связаны с потерей зрения. Я предполагаю, что это тоже не случайно. Это как-то связано одно с другим. Это нетрудно доказать. Посмотрим, про Сода, кажется, приводится прежнему. Про Яков. Что-то сказано здесь, что он постарился, и зрение у него пропало. И вопрос такой, ведь про Яков, и до этого было сказано, что он Закейн. Прямо было сказано в Хумаш. Это история там с Игудой, с Хесей. Почему, опять-таки, Хумаш дождался до этого момента? Правда, мы поняли. А здесь почему? Вот сказать, что его постижение было связано с его слепотой. Так же и для Исаак. Его постижение было связано с его слепотой. Мы читали Хумаш тысячу раз. Вот эта идея никогда в голову не приходила. Попали в Ешиву из-за слепоты. Постижение связано с слепотой. Странно очень. Кто за этим стоит? Значит, вот будем с Яков сначала разбираться. История про то, как еще он плохо видит, и Йосеф привел ему двух сыновей, Менаше и Ефраима, чтобы давать браху. Значит, он плохо видит, надо давать браху. Йосеф берет Менаше в левую руку, чтобы подвести его к правой руке Яков. Правая рука более сильная для брахи, духовная символика. Ефраим берет в правую руку, чтобы он попал в левую руку Якова, отца. Интересно, что одновременно приводит, значит, должна быть одна браха распадаться на две части. Тоже с этим что-то стоит. Не просто так, может, по очереди привел одного, потом другого. Нет. Одного так, другого так. А Яков не видит. Он плохо потерял зрение. Но что он делает? Он скрещивает руки. Правую кладет на Ефраима, а левую на Менаше. Он же плохо видит. Как он разобрался в этом? Куда положить руку? А вот он объясняет потом. Я все протестую, говорю, не так, папа, ошибся. Не так надо. Он говорит, я знаю, как надо. Вот Ефраим, он больше. Потомки будут выше, чем потомки Менаше. Поэтому ему нужна браха более сильная. В соответствии тому, что происходит. Значит, у него есть видение. Он видит. Видит, он имеет внутреннее понимание, которое есть вот другой вид зрения. Смотрит, перед ним два человека, он их не видит, но он их видит. Он правильно располагает руки, потому что он видит. Но видение иное. Другой уровень видения. Основан на понимании. Кстати, интересно получилось. Ефраим, он попал в правую руку Йосефа, более сильную, и в правую руку Якова. То есть оба они сыграли на Ефраима. Йосеф, не ведая того, а Яков преднамеренно. Так же и с Менаше попал в левую руку, в левую руку Йосефа и в левую руку Яков. С двух сторон они получили правильно. Я могу даже пороху так работает. Потому что Йосеф тоже имел силу. Он вел его в брахе с правой стороны. Ефраим вел. И все сошлось справа, а Менаше слева. Мы видим здесь в этом примере, что когда говорится, что Яков потерял зрение, ослеп практически, он внешнее зрение потерял, но внутреннее зрение он не потерял, он обладал. И в этом смысле он закей, старец. У нас был вопрос, почему вот эту старость, постижение связали с этим зрением? Он же не видит, он видит, но у него зрение другое. Зрение внутреннее, и вот это, в этом смысле он постигает творение через это внутреннее зрение. Поэтому закейн имеет место в этом пасук, где говорится про внутреннее зрение. И вот он видел это творение Авраам там корни шамот, а здесь речь идет о человеке и его потомках. То пойдет от Менаше, то пойдет от Ефраима. Потом в конце он перед уходом из мира давал брахот всем сыновьям, что с ними будет. Он видел вот эти линии, этим внутренним зрением. В этом смысле это вот, он сидел в этой ешиве, он постигал творение вот этим внутренним зрением. И здесь вот начинаем параметр движения потомков дальше. Ну теперь, значит, очередь Исаак. Сейчас придется считать. Так, пасук говорит, 27-й пирог, первый пасук. Вайхи, и было. И закен Ицхак, когда состарился Ицхак, и помутнились глаза его от видения, и призвал он Исава, и так далее. Браху стал давать. Это история. Значит, ну, мы уже выражены этой идеей. Глаза помутнились, но он видел. Он видел. И что он видел? Читаем следующий пасук, там сказано, что он видел. Сказано следующее. Наёмер и сказал, хинейно заканти, и вот я оставился, но я дать ее Моисы, и не знаю я дня моей смерти. Это он увидел, сказал. Как это связано с тем, что он видел? Давайте смотреть, интересный очень пасук. Сказал, хинэй, вот. Это слово хинэй, вот, оно вроде бы лишнее здесь. Говори просто. Составился я, не знаю дня моей смерти. Хинэй слово очень часто в хумаш представляет, сейчас будет сказано что-то неожиданное. Хинэй, вот. Вы-то не знаете, а вот смотрите, что. Это слово хинэй. Здесь оно не просто сказано, оно связано со словом «но», которое абсолютно никакого смысла здесь не имеет. Абсолютно никакого. «Но» – это как бы «пожалуйста», что-то в этом роде. «Хинэй» – вот, пожалуйста». Бессмыслица, так? Сказано. Зачем? Давайте посмотрим гематрию. «Хинэй» – это 60, а «но» – это 51. 60 и 51 – сколько? 111, так? Считайте, не ленитесь. 111. Кто-то знает, что это за число? Это буква Алов. Если, как пишется, Алов, Ламут, Фей, 1, 30 и 80, 111. Алов мы знаем, это специальная буква, это внутренняя всех букв. Мы много раз про это говорили. Так вот здесь прямо уже говорится. И сказал, кинейно, внутреннее видение. Буква Алов здесь возникает, 111. Мы говорили, что вот Исаак, он обладал внутренним видением, он был слепой, но внутренним видением обладал. Вот прямо и сказано в следующем пасуке. Хинейно, 111, буква Алов. Внутреннее видение. И что же он увидел? Заканти, я состарился. Ну, при чем тут это? Значит, новость какая-то. Он почувствовал себя старым, узнал, что он состарился. Мы ожидали что-то неожиданное. А никакой неожиданности нет. Ожидания не оправдались. А Хумаш сказал, значит, должно быть что-то неожиданное. Рассказано иней, но, значит, должно быть неожиданно. Пока я не вижу никакой неожиданности, составился я нормально. Читаю дальше, может, дальше будет что-то. Но ее дать ием Моиси. Не знаю дня моей смерти. Тоже ничего неожиданного. А кто знает, когда он умрет? Никто не знает. Вопрос в том, что мы ожидаем чего-то нового здесь, неожиданного. Он говорит, я не знаю дня моей смерти. Где здесь неожиданность? Это проблема. Но здесь вот есть скрытое, глубоко скрытое, и как-то мы на занятии про это говорили. Он, речь идет о дне смерти Ицхака. Сколько он прожил? 180 лет, так? 180 число 18. Это хай, это жизнь. Вот с этим человеком, Ицхак Авину, произошла странная вещь. С одной стороны, он умер, но дата его смерти – это жизнь, 180. Вот не сходится концы с концами. По смыслу. Ну, конечно, так по нормально, ну, прожил по внешнему взгляду, значит, 180, можно 180 умереть, почему нет? Мы берем внутреннее видение. 111 навалов возникает. Здесь получается неувязка. С одной стороны смерть, а с другой стороны жизнь. Как-то это может быть вместе. Кстати, в предыдущем пасуке 18 слов тоже имеется, надо иметь в виду. Там, где говорится про его внутреннее видение, состарился, глаза, там 18 слов, число 18 уже фигурирует. Как это увязать одно с другим? Ну, мы говорили на занятиях, что Ицхак Авину – это нешама Мишель бен Йосеф. И я полагаю, что Мишель бен Йосеф, когда в него придет вот та главная душа Мишиах, которое никогда до этого вторения не приходило, никогда не проходило через институт смерти, он и не умрет, потому что у него будет та душа. Вот мы видим, с одной стороны смерть, а с другой стороны жизнь. Он говорит, я не знаю дня моей смерти. А почему его нет? Вот и все. Вот что имеется в виду. Я не знаю, потому что его нет. Нету. Это действительно генейно, вот новость. Значит, Исаак смотрит в будущее. Вот это видение его. Значит, давайте искать подтверждение суждения чисел уже вот этому, этой концепции. Значит, давайте считать, считайте, пожалуйста. 208 – это гематрия Исаак. Дальше мы говорим концепция Мишиих. Это 358. 208 плюс 358, сколько получается?
506.
Сколько? 566, так? Кто-нибудь помнит, что это число обозначает? Это число обозначает, это гематрия слова тикун. Тикун – это исправление. Мишиих, концепция Мишиих, исправление творения. Вот мы видим 208 плюс, это Исаак, плюс 358, и мы получаем слово тикун. 556. Дальше. Следующее вычисление. 208, Исаак опять, и мы прибавим число, отвечающее Мишиих бен Йосеф. В форме 226, у нас много раз было. 208 плюс Мишиих бен Йосеф, а это и есть Исаак, то есть 226, что получается в сумме? 434, так? Значит, мы подошли, мы имеем два числа, 566, это Исаак и Мишиих в плане тикун, и Исхак и 226, его последнее воплощение, последний Гилгуль, получается число 434. Сложены эти два числа. Что-то говорят про то же самое на самом деле. Исхак – последнее рождение. 566 и 434. Сколько получается? А?
Тысяча.
О, завершение витка. Ну, там очень убедительное доказательство из чисел, что все это не холодность, не сны наши. Числа показывают это. Так, дальше. Теперь мы идем вот в эту концепцию «помутнели глаза». Через нее мы пришли к тому, что здесь действительно есть вот эта идея внутреннего скрытого видения. Давайте смотреть на это слово «помутнели глаза». Значит, проблема в том, что оно написано с ошибкой здесь. Ну, в Маш такое бывает, иногда, значит, букву не допишут или лишнюю поставят. Вот здесь не дописали. Ватих хэно, на конце должна быть буква хэй, а ее нет. Множественное число от будущего времени должно быть женский род, должно быть окончание хэй. Нету. Значит, для чего это сделано? Ну, во многих случаях это сделано для того, чтобы дать специальную гематрию. Напиши с хэй, получится другое число этого слова. А нужна вот та гематрия, которая нужна. И для этого букву «Хей» убирают. И какая получается гематрия? Гематрия получается здесь 491. Гематрия этого слова «помутнели глаза», «помутнели» – 491. Значит, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, уже научены, пришли к тому, что у него другое какое-то зрение, где буква «Алов». Внутреннее зрение. Мы знаем про эту душу, Исаака Авину, что он был связан со Шхиной и с Ганейдом. Он обонял запах от одежды, которая была на Якове во время брахи. Он говорит, это сода, поле, которое благословил Ашем. Поле, которое благословил Ашем, Зори поясняет, это Ганейдом. Он чувствовал это на физическом уровне. Как он был слепой, но он видел внутри, так и запах, он чувствовал эти внутренние запахи. Он лежал на мизбех, он был связан с Шхиной. Это вот была сила его зрения. С одной стороны, помутнели, это число 491, а с другой стороны, мы имеем Ганейден, это 124, плюс 385, Шхина. Давайте сложим эти три числа. 491, 124 и 385. Сколько получится? 491, это его помутнение глаз. А дальше он вот видел из силы Ганейда на Шхиной, то есть 124 и 385, сколько получается в сумме? А?
Тысяча.
Тысяча, правильно. Вот видите как? Он видел, действительно, это зрение у него было внутри, он видел в тысячу, в конец времен, то, что мы говорили. Он говорит, я не знаю дня смерти, в следующем пасук. Значит, его нет. Он говорит, что, о, я буду жить там. Он видел конец времен для себя. Я полагаю, это нетрудно сообразить, что он видел не только свой последний гуль-гуль, но и какие-то предыдущие тоже. Они у него очень большие. Там Ескель был пророк из тех, которые еще у него были. Один из царей великих был у него, гуль-гулем. Вот мы видим здесь в этих числах и в этих псуким, что он действительно имел. Дальше, вот, вооружившись этой идеей про зрение Исхак, и тем, что это сказано в момент давания брахи Якову и Исав, попробуем вот связать эти две вещи вместе. Ведь Хумаш сказал, что он вот имел это зрение в контексте того, что потом, а именно браха Яков или Исав. Так же, как раньше пасук попадал в точку про Авраама и про Якова, здесь тоже попал в точку, тоже контекста. Вот что здесь мы можем увидеть отсюда. Информация неожиданная очень будет, но она пришла, кстати, довольно давно уже, но из такого канала не линейно. Сейчас она будет использована. Значит, известная история. Исаак посылает Исава в поле на вид добычи там. Это все изучали очень досконально. Яков приходит и говорит, что вот я пришел, дай мне браху. Или кто ты, сын мой? Он спрашивает. Он не видит, с одной стороны. Но в чем этот вопрос? Кто ты, сын мой? Кто еще может сейчас прийти? Дальше. Значит, вот Яков говорит, я Исав. Сын твой, первенец, что на самом деле взял мне первородство, не хочет обманывать отца, ищет способ как бы не обмануть. Первенец, говорит я. Он на самом деле был первенец. Дальше, ну, Исхак так просто не объяснил, крупает, сказал или нет, сомневается, начинает его ощупывать и говорит, руки Лава, голос Яков, и не распознал. Не исполнял дело. Пошел за ощущением, за руками. Решил, что это Исав. Значит, давайте подумаемся. Два момента здесь. На ощупь и голос. Внешнее и внутреннее. На ощупь – это то, что снаружи. Голос – это то, что внутри. Человек говорит слова, а внутри этих слов – голос. Голос всегда внутри. Вот у него была дилемма. С одной стороны, видят внешнее, перед тем, кто перед ним. Это говорит про Исав, а другое говорит про внутреннее, а другое говорит про Яков. Он пошел за внешним. Почему? На каком основании? Это человек, который шел за внешним, что ли? Наоборот, он должен идти. По элементарной логике, как он мог пойти за внешним? Но он пошел за внешним. Дальше пасук говорит. И он, значит, поел от того, что его Яков дал, и попросил его поцеловать его, и запах, говорит, о, это поле, которое благословил Ашем, Нейден, и дает ему браху снова. Исаак Авину прекрасно понимал, кто связан с Ганейден, Яков или Исав. Это второй момент. Исаак сказал про это, обратил наше внимание на это. Он знал, что перед ним Яков. И когда он выбирал между внешним и внутренним, он тоже видел, что здесь происходит. Но он пошел за внешним. Почему? Объяснение такое. Он дал себя обмануть умышленно. Он имел это внутреннее видение. Про это речь. Самое начало этого эпизода, по сути говоря, он имеет внутреннее видение. Но он не видит внешнее. И здесь он воспользовался тем, что он не видит внешнего, и пошел за внешним. Я, значит, представить, что у него в момент разговора происходило, я точно не могу. Понятия не имею. Но вот что мы видим отсюда, что он дал себя обмануть, воспользовался. Жена подстроила это, пускай. Дам броху. А я все выполнил, как было задумано. Исав передо мной. Исав. Голос Якова. А запах от Якова. От Ганейдена. Исав передо мной. Дал Брух. Это интересный момент, он описывает, совершенно неожиданный. Он имел внутреннее видение. И использовал того для того, чтобы дать Проху по назначению. В то же время сыграв игру, которую положено было играть. Великая душа была. Дальше вот эта концепция слепоты и внутреннего зрения, я однажды ее наблюдал в жизни. Довелось. Это было, когда жена была уже, например, за месяца два-полтора до ухода в госпитале в этом. И она к тому времени уже ничего не видела. Только так пятна. Человек приходит, пятно видит общее. И она говорила, я ослепла и оглохла. Она немножко слышала. Ослепла и оглохла. Вот однажды я пришел и вижу, у нее глаза смотрят. Я ее спрашиваю, ты что видишь? Да. Я встал против нее, что она смотрела вот так в сторону, я был в стороне. Против нее говорит, ты меня видишь? Да. Это было не то видение, которым люди смотрят. Никогда такого людей не видел. Было вот это внутреннее видение другого измерения совсем. Ну, через некоторое время она стала плакать горько, с завыванием. И на что она увидела? Вот этот взгляд, он запечатлелся и никуда не уйдет. Гравировали в меня. И сейчас она имеет это видение, я знаю это. Сейчас она еще светлая, никаких слез и завываний нет, что там еще все в порядке в этом смысле. Она заняла то место, которое положено заняться. Но тогда вот было это видение. Я как бы говорю это тоже, я вчера, когда готовил, я вспомнил этот эпизод, потому что я видел это. Такое внутреннее видение при слепоте в то же самое время. Одновременно. Так. Значит, вот мы познакомились пока с тремя персонажами Хумаш. Авраам, Исхак и Яаков. Каждый из них составился, имел постижение внутренней части творения, не как у тех, которые на сетрах той башни, другая совершенно ишива. У тех тоже, кстати, была своя академия. У этого Илиши была своя академия там. Но я сейчас по ней не буду распространяться. Там его на носилках носили, ну, королем там, царем. Заслуживал того. Огромная фигура была. Наверняка еврейская душа, наверняка. Гой не мог такое сделать. Просто была связана с клипами, вот с клипой, вот и все. Так вот, это совсем другое пространство. Аврахам. Суть этого постижения – связь со Шхиной, корни Нешамот, Исхак, движение творения от начала к концу. Он видит эту линию. Яаков – движение Нешамот еврейских. Это три аспекта, которые создают полноту. Корни, творение, нешамот. Это вот информация про ту ишиву, которую Гемора дает, принося вот эти псуким. Вот что там изучалось. Вот что было предметом изучения. Говорю, а что там изучают? А мы сейчас увидели на примере псуким, что на самом деле там изучается про творение. Корни творения, корни нешамот, питание от шхины, движение творения. Что это все динамика, это не статично, жизнь. И движение нешамот еврейских, то есть суддвижение. Это предмет изучения в той ишиве. Ну и дальше, на следующий день, мы будем развивать эту тему. Пожалуйста, есть вопросы. Погромче.
В сущности, про отцы и старцы они изучали вот ту внутреннюю Тору, которая как бы сыта, салев, ну, в общем, вот эту всю внутреннюю Тору, которая была сокрыта.
Внутреннюю Тору, это, значит, вы правильно говорите, но сейчас мы пришли к большему. Что конкретно было в этой внутренней Торе? В ней были вещи, связанные постижение творения, опираясь на силу Шхины, корни нешамот, корень творения. Это вот такое постижение творения было, которое связано вот сила этого постижения идет от шхины, от корней нашамот. Так? Там же была и связь вот с родословной, которая идет от Авраама. Это одно. Потом движение творения. Это тоже предмет изучения. Не просто Тору изучается внутри, а движение творения. Это вот Тора того времени, Тора до Синая. Она это была. И, соответственно, движение нашамот. Это разные аспекты творения, они изучали. Это Коэх Тора.
Вот что Тора была, когда она дала, была на Синае, она была дана в сокрытом виде. Потому что то, что они прозревали, изучали, оно сокрыто для народа.
Наоборот. Точно наоборот. На Синае было раскрытие в форме, доступной для каждого, кто хочет. Это, наоборот, раскрытие было. Но той Торы, которую они изучали, не было для доступа простого смерти абсолютно. Mm-hmm. Старцы должны были. Они специально попали в ту ишиву из своей, вот, мы видим из-за чего, так? Из-за чего Авраам, вот. А на Синае как раз Тора была дана для каждого, кто хочет. Предложено. Открытие нам, раскрытие Торы уже. Еще. Вот я считаю, мы глотнули воздух из другого измерения сегодня, так? Подышали. Это очень полезно. Перейдите в этот мир с этим углекислым газом. Галут! Всего хорошего, до следующего раза. Состояние неплохо.